Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Сегодня мы будем говорить об образовании. Эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школы, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. И наш разговор сегодня об образовании всецело не случайен, потому что в Москве проходят в эти дни Всероссийская неделя семьи, «Семья-фест», и уже много чего интересного на этой неделе было, а большое ключевое событие состоится послезавтра в субботу в ВДНХ. Там будет парад семей, очень необычное мероприятие, все семьи в разных составах, большие, маленькие, любые, с детьми, с родителями, с бабушками, дедушками, мы приглашаем. Всю подробную информацию смотрите на сайте radiovera.ru. Ну и наш сегодняшний разговор об образовании также всецело к теме семьи привязан, потому что у нас сегодня в гостях Кристина Сандалова, психолог, юрист, автор книги «Звонок для родителей. Как дать ребенку качественное образование вне школьных стен». Ну вот, добрый вечер, во-первых.
Здравствуйте.
Очень рад вас видеть в студии «Радио «Вера». Уже из самого названия книги, из той подводки, которую я озвучил, понятно, что вы человек, который много знает о семейном образовании, выступает проводником идеи семейного образования, помогает людям, тем, которые хотели бы, чтобы их дети учились на семейном образовании. Кристина – эксперт Национальной ассоциации семейного образования, автор блога по семейному образованию, организатор онлайн-школы и соорганизатор семейной школы «Зеленая лампа». Вот, после такого представления я бы вот с чего хотел начать. Я думаю, что ваши постоянные подписчики об этом знают, но вот для широкой аудитории «Радио «Вера» давайте все-таки чуть-чуть расскажем, а для вас лично из чего изначально вырос интерес к теме семейного образования? Наверняка, как обычно это бывает в жизни, когда человек в какую-то тему глубоко погружается, это связано, ну, с некоторой внутренней, личной, семейной, жизненной историей какой-то. Что это было у вас?
Так получилось, что когда сыну было 3,5 года, мой брат познакомился с человеком, который занимался семейным образованием. Я его называю апостол семейного образования в нашей стране. Игорь Моисеевич Чепковский его зовут.
Он был у нас в программе «Радио «Вера». Вот. Вот на вашем месте сидел и подробно рассказывал, да, о том, как еще в те постсоветские годы зарождалась эта тема.
Потрясающий человек, и мой брат с ним познакомился, причем, ну, по работе. И он рассказал, ты представляешь, есть, оказывается, такой человек, семейное образование. И, честно говоря, когда я услышала, это уже было там больше 14 лет назад, я пришла в ужас сначала. Я подумала, господи, какой кошмар, это какие-то маргинальные люди, бедные дети, значит, в четырех стенах, их никуда не пускают. Но брат быстро развеял мои сомнения, он сказал, нет, ты не представляешь, что это за человек, это очень интересно. И там прошло какое-то время, буквально пару месяцев, и мы познакомились с Игорем Моисеевичем, и мы разговаривали, наверное, часа полтора. И вот за эти полтора часа, естественно, я его засыпала вопросами, да, а как там дети учатся, а как же социализация, а как же без школы, а как-то мама не должна, получается, работать, ну и, в общем, прочие вопросы. И он очень быстро развеял все мифы, которые существовали и которые были у меня тогда в голове. А сейчас уже, конечно, спустя годы, я сама сталкиваюсь с тем, что люди, когда слышат о семейном образовании, то они часто тоже так реагируют. Ну, сейчас, скажем так, уже попроще, а вот до ковида это была такая регулярная история. Я, честно говоря, даже когда вот сын был там второй, третий класс, мы общались с какими-то людьми, я далеко не всегда сразу говорила, что ребенок не ходит в школу. И иногда я сталкивалась с тем, что мы общались, люди видели, ну, там, ребенок у меня очень такой общительный, дружелюбный, в общем, совсем прекрасно ходил общий язык. Вот мы общались какое-то время, и спустя там пару месяцев выяснялось, что он не ходит в школу. И иногда я видела такое изумление на глазах людей, такой, ну, что, мол, вы же вроде нормальные люди, вот. Но постепенно тема семейного образования, она, мне кажется, стала выходить из тени, и сейчас уже, в общем-то, никого, наверное, этим не удивишь. Вот. Но когда я узнала о семейном образовании, честно скажу, для себя я его вообще не рассматривала. То есть, ну, я узнала, что действительно такая интересная форма есть, это меня очень удивило, но, тем не менее, как-то я не рассматривала. И только когда сыну было 6 лет, поскольку он у нас не ходил в садик по определенным причинам, но у него было много очень разных кружков. Причем мы изначально были на той позиции, что важно, чтобы ребенок попробовал разные какие-то, да, интересы свои, посмотрел и выбрал то, что ему нравится, и ходил именно вот в эти секции. И, в общем, мы перепробовали очень много всего вот с возрастом с 4 до 6 лет, и он очень увлекся на тот момент шахматами. Этот интерес до сих пор, вот он сохранил, сейчас ему почти 18, и он очень любит шахматы. Это был спорт, это была театральная студия, куда он тоже с огромным удовольствием ходил, и откуда у него осталось много друзей. И тогда еще он занимался музыкой. Потом он оставил это занятие, но тогда еще занимался. Я понимала, что совместить 4 кружка в разных абсолютно локациях, да, со школой, это нереально. Ну, то есть это у ребенка не будет времени ни погулять, ни с друзьями время провести. Ну, в общем, тяжело, и эмоционально будет ребенок истощен. Поэтому я ему предлагала выбрать, какие кружки вот он все-таки хочет оставить и совмещать со школой. Но он, поскольку из-за того, что вот все-таки это было выбрано им самим из, да, большого числа разных занятий, которым он перепробовал, ему там нравилось, там педагоги ему нравились, дети, с которыми он сдружился, он, конечно, не хотел отказываться. Более того, он уже тогда как бы почерпнул знания о школе от своих старших братьев и сестер двоюродных, которые далеко не всегда были довольны школой, и я не могу сказать, что он туда рвался. Ну и третий момент, он уже слышал о семейном обучении. И он мне сказал, зачем мне вообще идти в школу, если мне надо вот чем-то жертвовать, я не хочу. И я тогда подумала, что на момент сентября ему будет 6,10. И можно попробовать семейное образование. В конце концов, если у нас не получится, мы не справимся, то через год он спокойно пойдет в школу. И тогда уже я смогу аргументировать, почему, да, надо все-таки выбрать 2 кружка. Но как-то, знаете, дело пошло, я бы сказала. Все, в общем-то, получилось. И мы решили попробовать еще на год. И вот так он...
И так до 11 класса?
Да, да, он так и не захотел в школу, не видел смысла в этом, и так и закончил. Причем закончил раньше, то есть он закончил школу в итоге в 16.
А у вас же двое сыновей?
У меня сын и дочка.
А, и дочка, а дочка как?
Дочке сейчас, она заканчивает первый класс в нашей семейной школе. Значит, она... еще более общительный, чем мой сын. То есть у меня 2 гиперобщительных ребенка. И она, как раз ей нравилась вся эта атмосфера какого-то, не знаю, школы, ну вот в ее представлении, да, исходя там из советских фильмов, ей это все очень нравилось. И вообще она такой компанейский социальный человек, ей это все очень нужно, потребность есть такая высокая. И я понимала, что вот в ее случае кружков, наверное, возможно, будет недостаточно. Плюс у меня родной мой брат, у него 3 детей, 2 старших ходили в школу. Вот старший сын, он ровесник моего сына, они очень дружны. И когда они увидели результаты семейного образования, получилось, что мой сын как бы чуть помладше на год, но он перескочил, он 8-9 закончил за год. И вот он учился дома, без каких-то репетиторов, а племянник учился в гимназии. И они закончили 9 класс в один год, хотя сын мой младше, и ОГЭ сдали на одинаковые отметки. И, в общем, вот этот результат побудил моего брата перевести старшего уже ребенка на заочное обучение. Вот, потому что, ну, увидела семья просто, что на семейном, получается, дети больше успевают. И, значит, среднюю тоже они потом забрали из школы, а младшую они уже вообще не хотели отдавать в школу. И они ровесницы с моей дочкой. И, в общем, они меня стали просить, давай, может, все-таки сделаешь семейную школу. А так сложилось, что у меня есть близкая моя подруга, партнер, с которым мы делаем разные образовательные проекты. У нее старшая дочь ходила в школу. И, в общем, это был не самый позитивный опыт, но обычно вообще образовательная школа, еще это ковидное время было, вот там, да, были какие-то строгости с разными тестами. И моя подруга долго не решалась, но потом все-таки решилась забрать старшую девочку из школы. И сначала ребенок учился в онлайн-школе, но как-то вот им этот формат не подошел. Да, есть семьи, кому он подходит, вот им не подошел. И я тогда ей сказала: слушай, давай откроем класс, наберем детей и откроем класс семейный. Сейчас не так сложно. И мы решились, мы открыли прям сразу несколько. Оказалось, что очень большая популярность, был большой запрос, и мы открыли сразу 4 класса, с 1 по 4. И, значит, это в Переделкино, ее дети стали учиться там. А через год мы открыли класс для уже моей дочки, моей племянницы, тоже набрали детей достаточно быстро, и вот они стали учиться. Причем наши дети, вот, это район ближе к Восточному округу, они учатся 3 раза в неделю. То есть вот семейное образование мне чем нравится, тем, что вы можете самостоятельно регулировать, как будет учиться ребенок. Там 5 раз в неделю он будет ходить в класс или на какие-то занятия, или 3 раза в неделю. Мы выбрали вот такой формат 3 раза в неделю для того, чтобы дети больше успевали. То есть опять-таки, да, много кружков, много занятий, активностей у всех детей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Кристина Сандалова, психолог, юрист, эксперт по вопросам семейного образования. Сегодня у нас в программе «Светлый вечер». А вот вы открыли школу. Чем она принципиально отличается от обычной школы? То есть кажется, что вот семейное образование – это про то, чтобы дома быть. Вот. А если все-таки школа, то тогда уже ты не дома, уже несколько людей, уже надо общий график какой-то. Но вот вы сказали, что 3 дня в неделю учатся. А кто там преподает?
Да, семейные школы – это такой формат интересный, они бывают очень-очень разные. У нас даже сейчас мы начали такой проект делать. Мы снимаем разные школы на видео, да, и делаем интервью с их основателями. Это именно альтернативные семейные школы, может быть, даже какие-то классы небольшие, для того, чтобы родители увидели, какие они разные, и выбрали свое. Потому что одним, например, одной семье близка тема вот такой свободы, например, да, когда ребенок там может составлять свой график, какой-то не все предметы, предположим, изучать именно в школе, а что-то там самостоятельно. Другим близка идея, например, классического образования. То есть есть такая программа, как русская классическая школа. Вот среди, например, православных людей она достаточно популярна. Есть классические беседы, тоже такое направление в семейном образовании. Там вообще принципиально другая концепция. Там люди собираются раз в неделю, у них есть и планы какие-то, да, там пособия и так далее. Вот, но очень много они изучают дома сами. А, опять-таки, по какому-то плану. Ну, вот это раз в неделю, это и общение, и какие-то презентации, выступления детей, и активности. Есть, вот мы, например, пошли по пути, мы взяли старую программу еще советских учебников, убрали оттуда, ну, скажем так, их уже изначально, те, кто переиздавали, их почистили от антирелигиозной пропаганды, да, вот этих нюансов. Но мы все равно корректируем, там есть какие-то моменты такие советские, мы это корректируем, но сама суть этой программы, она очень сильная. И при этом дети, мне что очень нравится в этой программе, она последовательная, четкая, и дети сами могут разобраться в этих заданиях и приучаются к самостоятельному выполнению домашних заданий. И мы решили, опять-таки, да, это наша концепция, мы решили, что 3 раза в неделю они вот посещают класс. Там у нас русский, математика, чтение и раз в неделю окружающий мир, раз в неделю рисование, раз в неделю творчество. Вот, то есть 4 урока 3 раза в неделю. А 2 раза в неделю они работают дома самостоятельно. Ну, небольшие задания. И это, с одной стороны, дети не перегружены. С другой стороны, результат, я вам могу сказать, удивительный. То есть колоссальный результат. Они прекрасно научились читать. Часть детей пришла читающих, часть не читающих, все хорошо читать стали, все хорошо пишут, красивый почерк мы еще взяли в советское время, была очень сильная, сильный был упор на чистописание. И вот что удивительно, я много разных программ изучала и смотрела, и вот сложно поверить, но правда у детей у всех красивый почерк. Причем без какого-то насилия, без какого-то выполнения, я не знаю, трехэтажных этих домашних заданий. Просто потому, что очень правильно выстроена сама, да, методика, там разлиновка очень грамотно сделана, и это дети пишут перьевой ручкой. Вот, то есть там расслабление идет и так далее. Плюс мы, например, стараемся использовать некоторые здоровьесберегающие технологии. Базарного такой был очень знаменитый врач, ученый. Тоже стараемся их использовать для того, чтобы дети оставались и здоровыми, и психоэмоциональное, да, состояние их было благополучное. То есть вот мы взяли такую основу. При этом мы там большое внимание, например, уделяем воспитанию детей. То есть мы убеждены, что знаний настоящих академических не будет, если ребенок не научится контактировать со сверстниками, с учителем, да, и не будет взаимного уважения. И мы этому тоже уделяем такое серьезное внимание. Там и тексты про дружбу, и учим детей как-то, не знаю, друг с другом делиться, друг другу сопереживать, друг друга поддерживать. И в рамках семейной школы это все возможно, потому что такой микросоциум. Мы, например, решили, что у нас не будет больше там 12 человек в классе, поскольку у учителя иначе ему сложно очень сохранить внимание детей, особенно маленьких, удержать это внимание, уделить каждому, да, время, если у кого-то что-то не получается. А когда это небольшое количество детей, с одной стороны, это все-таки, да, такая компания, они могут там найти себе близкого человека, а с другой стороны, это вот возможность дать качественный, действительно качественный результат. Кроме того, вот семейные школы чем хороши? Тем, что вы находите свою среду, своих родителей, которые разделяют ваши ценности. Проблема многих современных массовых школ в том, что ваши ценности могут быть одни, но когда вы отдаете ребенка в другую среду, он много часов там проводит, и это тоже влияет на формирование личности, да, окружения. Без окружения никуда. И получается так, что если у вас одни ценности, а в школе другие, то ребенок либо он будет транслировать в школе ценности своей семьи, и тогда он будет белой вороной среди своих одноклассников, и тогда он друзей там не заведет, либо он должен будет отринуть ценности семьи и принять новые ценности. Ну, например, что там учиться – это все ерунда, да, вот крутые ребята играют в компьютерные игры целыми днями, не знаю, курят за школой и так далее. В общем, многие из нас это проходили. И тогда он вступает в конфликт с семьей, потому что, ну, ребенок не может раздвоиться, и, конечно, он какой-то чувствует диссонанс внутренний. И отсюда, кстати, часто вот эти проблемы, да, как-то все принято апеллировать к подростковому возрасту, что это вот пубертат, это вот подростки невыносимы, но зачастую это обусловлено вовсе не подростковым возрастом, а вот тем, что ребенок находится в таком разрыве с семьей. Вот. И поэтому мне кажется, что если... Ну, не всегда, да, есть разные школы, есть действительно там и педагоги, которые очень стараются атмосферу поддерживать. Но если вы видите, что в школе все-таки не совсем та среда, которая помогает ребенку учиться, которая его демотивирует, которая способствует разрушению его личности и каких-то вот положительных качеств, то мне кажется, что стоит посмотреть в сторону, может быть, другой школы, семейной школы или семейного образования.
А есть ли семья или дети, которым, ну, вот, решительно не подходит семейное образование? И по каким признакам вот родители могут понять, вот у нас такая семья, такой ребенок, наверное, это не для нас?
Вы знаете, по моему опыту, детям всем подходит семейное образование, просто тут оно может быть выстроено очень по-разному, да. Есть семейное образование, когда ребенок, ну, практически там вот дома занимается и мало куда ходит, да. Не самый лучший формат, на мой взгляд, но зависит опять-таки от ребенка, от его состояния, в каком состоянии его забрали из школы, если там был жесткий буллинг, и ребенок находится в таком депрессивном состоянии, тут нужна психологическая поддержка, его нужно вытащить из этой скорлупы постепенно, да, не сразу его кидать в какой-то новый социум. Это будет дополнительный стресс для него. Но если, ну, вот так в целом, если у ребенка все нормально, конечно, важно закрыть ему потребность в общении, чтобы были разноплановые, возможно, кружки. Ну, вот нас в своем личном примере, да, у меня у сына не было семейной школы, но он занимался спортом, как я уже говорила, да, профессиональным. Это борьба. И там, конечно, такой мужской коллектив, немножечко такая муштра была, супердисциплина, но ему нравилось. Вот он попал туда в 9 лет, и с огромным удовольствием он ходил вот до этого года. В этом году он просто в университет поступил и уже не успевает туда ездить, но продолжает заниматься спортом. То есть спорт очень плотно вошел в его жизнь, и я считаю, что это позитивно. У него был театр. Он играл такой знаменитый театр на Таганке, театр русской драмы. Вот, и он поступил туда, прошел прослушивание, ему было 8 лет, и он много лет, до 14 лет, ну, пока не вырос, скажем так, из детских ролей, он там играл. Там тоже замечательный коллектив, дети-актеры, взрослые актеры, режиссер, занятия какие-то, выезды у них, выездные спектакли, вот спектакли на своей площадке, в Доме музыки они много выступали. В общем, тоже замечательный такой опыт и достаточно высокая нагрузка. Помимо этого, он, значит, посещал, есть такой этнографический музей, музей кочевой культуры. И вот у них в музее там можно было посещать экскурсии. У нас сколотилась такая группа семейников, детей на семейном образовании. Они каждую неделю практически ходили, там все это изучали. И благодаря этому дети, очень многие из ребят потом поступили на географический в МГУ, часть на исторический. Вот сын, например, у меня очень увлекся благодаря этим занятиям темы Латинской Америки. Стал изучать испанский и поступил на кафедру Латинской Америки вот в Университет дружбы народов. Помимо этого, он посещал при МГУ, там у них есть такое, называется школа юного историка. Там много разных школ, есть школа юного журналиста, школа юного историка, школа юного биолога, психолога и так далее. Все это бесплатно. Значит, школа юного историка с 5 класса. Вообще любой желающий может туда записаться и ходить. И там, конечно, изумительные ребята из разных школ, кто-то из школ, кто-то на семейном образовании. И у них сколотилась такая компашка, тоже мальчишек, увлеченных историей. Ну, большинство из них уже сейчас учатся кто в ИСА, кто в МГУ. Ну, в общем, они до сих пор поддерживают отношения. Плюс у него были там еще куча разных занятий, да, там в центрах семейного образования, вот у Игоря Моисеевича Чепковского, там есть еще такой центр семейного образования «Чуланчик» и так далее. То есть было много всяких разных активностей, занятий, друзей, очень такая насыщенная жизнь. Поэтому здесь вот семейное образование, оно может быть очень разноплановым. И когда родители, вот возвращаясь к вашему вопросу, да, мы уже о нем забыли, возвращаясь к вашему вопросу, кому подойдет, не подойдет. Вот родителю стоит задать себе вопрос. Вот я готов организовать. Можно не обязательно же преподавать ребенку, да? Я многие предметы, ту же географию, я не преподавала, потому что я ее плохо знала, честно говоря. И я понимала, что мне сложно вникнуть в этот предмет и преподать его очень интересно. Я нашла вот проводника, да, у нас сколотилась группа, мы стали ходить вот, значит, в этнографический музей или там музей Востока еще мы ходили. При этом, ну, например, или там та же физика. Вот для меня это темный лес, признаюсь. Но я нашла там много бесплатных абсолютно видеоуроков, которые есть в доступе. У нас, кстати, есть такой канал в Телеграме «Семейное образование для чайников». И мы стали туда выкладывать разные полезные ресурсы для обучения, в основном бесплатные. Вот. И вот все, что я находила, я туда, значит, складировала. У нас там уже много подписчиков, причем и родители школьников, родители семейников. И вот по бесплатным видеоурокам и книжкам, учебникам, да, мой сын очень многое уже изучал самостоятельно, но это в более старших классах. В начальной школе, конечно, что-то я ему объясняла, опять-таки какие-то видеоуроки включала. Вот, но это было знаете, как мне это было несложно. То есть вот здесь родителю стоит себе задать вопрос, готов ли я либо организовать, либо отдать на аутсорс, ну, например, семейная школа, фактически это такой некий аутсорс, да. Ты принимаешь участие, то есть в отличие от обычной школы, куда сейчас зачастую даже родители не могут зайти, да, за ограду, в семейной школе ты принимаешь активную часть, ты можешь общаться с учителем, узнать, что за программа, там, и принимать участие в праздниках. У нас в школе, например, мы приветствуем, если родитель хочет провести какой-нибудь урок там, по архитектуре, по культурологии, ну, браво, прекрасно, мы очень рады. У нас там есть, например, сценаристка, одна прекраснейшая, тоже автор детских книг. Она провела в преддверии, значит, Дня космонавтики, поскольку она писала книгу детскую о Королёве, что я могу узнать у Сергея Королёва, она провела очень классное, интересное занятие нашим детям. Ну, то есть мы вот, да, родители, активисты, и они здесь могут быть участниками процесса. Есть и такие родители, которые так загружены работой, что им, ну, реально некогда. Поэтому они, да, отдают просто ребенка, зная, что здесь будет результат. Вот. Поэтому мне кажется, что семейное образование, в общем-то, подходит любому ребенку, но оно должно быть выстроено грамотно под каждого ребенка. И вот здесь родителю просто стоит себе задать вопрос, готов ли я вот этим заниматься, или я как-то вот не готов. Но вот знаете, как мне иногда говорят, вот семейное образование – это такая ответственность. И вот некоторые родители считают, что они не решаются, потому что они не могут взять на себя ответственность. Но в реальности мы в любом случае ответственны за образование наших детей, даже если они ходят в массовую школу. Потому что ведь это мы выбрали им эту школу. А особенно если у ребенка там низкий результат. И вот я недавно консультировала одну маму, ребенок в 11 классе. И там конфликт, к сожалению, произошел у мамы с администрацией, еще давний. И, к сожалению, так бывает, да, человеческий фактор, что вот решили как-то это выместить на ребенке. И его фактически завалили на итоговом собеседовании по русскому языку, значит, как допуск к ЕГЭ, и он не может сдать. Хотя в целом он учился неплохо. И у него были репетиторы, которые говорили, что он прекрасно готов. И вот здесь затяжной конфликт, то есть мне мама очень боялась его забирать из школы или куда-то, да, там, в семейную школу, но в итоге вот ситуация патовая. То есть сейчас, да, мы нашли выходы, как можно выйти из этой ситуации, несколько есть вариантов, но ситуация сложная, и ребенок впал в депрессию из-за этого, потому что очень переживал. И школа что говорила маме? Это ваша ответственность, мы тут ни при чем. Это вот все вы. Вы не выстроили отношения с ребенком, вы не заставили его делать то, сё и так далее. То есть в любом случае ответственность на родителях. И школа это декларировать будет, да, и на самом деле семья то же самое будет маме говорить. Поэтому мне кажется, что если мы видим, надо решаться что-то, на какие-то изменения, если мы видим не тот результат, который бы мы хотели.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. И напомню, сегодня у нас в программе «Светлый вечер» Кристина Сандалова, психолог, юрист, эксперт Национальной ассоциации семейного образования. Скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Константин Мацан. И напомню, мы сегодня говорим об образовании, о семейном образовании, в том числе в связи с тем, что в Москве проходит Всероссийская неделя семьи, семья-фест. Уже много интересных вещей произошло на этой неделе. А вот ключевое событие – парад семей, очень необычное событие, пройдет в субботу 25 мая. В полдень, вернее, много мероприятий в районе полудня. Всю подробную информацию об этом параде семей, куда мы все семьи приглашаем, можно найти на сайте radiovera.ru. На сайт заходите, чуть-чуть вниз пролистываете, там баннер. «Семья Фест». А у нас сегодня в гостях, я напомню, Кристина Сандалова, психолог, юрист, эксперт Национальной ассоциации семейного образования и соорганизатор семейной школы «Зеленые лампы». Понятно, что мы говорим о семейном образовании, а с какими главными, ну, если угодно, трудностями сталкивается и родитель, наверное, в первую очередь родитель, который вот решает, что семейное образование – это правильный путь. Вот как, вот я прям предвижу вопрос от большого количества слушательниц. Что же, вы не работали, получается, все это время, пока ваш ребенок учился вот в рамках семейного образования?
Вы знаете, когда еще я не вышла замуж, моя мама, она арт-терапевт, писатель, и много, в общем, чем моя мама в жизни занималась, она была и переводчиком, и преподавателем, и педагогом, и она мне сказала такую важную вещь. Она мне сказала: «Кристин, ты когда будешь вот думать уже о профессии, работе, думай о том, что тебе придется это совмещать с детьми, с воспитанием детей. Поэтому здорово, если ты выберешь такую профессию, которая позволит тебе, с одной стороны, зарабатывать, с другой стороны, не отрываться от детей». Поскольку моя мама видела очень, и до сих пор, да, она консультирует, она ведет занятия с семьями, с детьми, пишет книги, и у нее самой всегда была такая работа, что она много времени уделяла нам, при этом много работала, потому что работала часто из дома. И как-то вот она, значит, мне передала это в наследство, такую идею. Поэтому еще начиная с института, даже я на самом деле вот еще в школе училась, я уже подрабатывала. Тогда я журналистикой подрабатывала, писала в журнал «Пионер» был такой. Потом уже в институте я работала помощником адвоката. После института я работала много, очень занималась журналистикой, потому что, несмотря на то, что я получила юридическое образование, я все-таки ушла в журналистику. И я много писала для разных глянцевых изданий, в «Атартасе» работала. И когда у меня родился ребенок, это позволило мне продолжать работать. То есть, с одной стороны, я понимала, что мне очень важна деятельность, мне скучно вот просто заниматься какими-то бытовыми делами, и это разнообразило мою жизнь. Я писала о детях, о психологии, о здоровье, брала интервью. И при этом это было удобно делать из дома. И когда ребенок уже вот подрастал, значит, и когда я заинтересовалась темой семейного образования, я помню, мы с моими приятельницами, которые тоже решили не отдавать детей в школу, мы объединились, стали издавать журнал «Семейное образование». Потом мы стали проводить фестивали по семейному образованию. Я параллельно совмещала это со своей деятельностью работы. То есть я стала редактором, потом даже заведующим отделом издательским в одной медицинской компании. Но опять-таки я всегда договаривалась, чтобы у меня был такой график свободного посещения. Вот. И это очень удобно коррелировало с семейным образованием. Потому что я могла сесть дома, открыть компьютер, работать, и при этом рядом сидел ребенок и, да, выполнял какие-то задания. Поэтому мне удавалось совмещать. И, на мой взгляд, вот я считаю, что всем, кто работает частично из дома, эта форма идеально подходит. Потому что ты можешь и постоянно быть в контакте с ребенком, и помочь ему, если нужно что-то подсказать. При этом, да, ты можешь и работать, и ребенок на самом деле видит, что мама занята, у мамы есть какие-то важные моменты, когда ее не нужно отвлекать. Это тоже воспитывает уважение у ребенка и такую дисциплину, наверное, что ли, в семье. Поэтому, да, когда человек работает 5 раз в неделю, это сложнее. Но тут могут быть выходом, как я уже говорила, те же самые семейные школы, семейные классы. Потому что вот у нас, например, много работающих таком, на полном графике родителей. Вот. Соответственно, как-то вот у меня так сложилось. Потом я вообще полностью ушла в тему образования, уже практически ушла из темы медицины. Вот мы организовали и онлайн-школу, и офлайн-школу, и, в общем, разные другие активности. Поэтому работа есть постоянно.
Ну, вот мы говорим в том числе о традиционных семейных ценностях, и среди таких ценностей обычно называем многодетную семью. А вот в вашей практике часто ли вам приходилось сталкиваться, вообще работать, сотрудничать, может быть, в свои ряды принимать семьи, где там, не знаю, много детей, там, может быть, 3, 4, 5? 5 и так далее. Вообще знаю примеры семей, где, допустим, 7 детей, которые все на семейном образовании от мала до велика были и остаются. И с одной стороны, вроде бы представляется, что как-то это вот так удобно, можно выстроить график жизни семейной. С другой стороны, понимаешь, ну, опять же, как представляется со стороны, может быть, не так вы это впечатление опровергните, что, ну, это же нагрузка возрастает. Ладно, один-два ребенка, которые вот как-то на семейном образовании ты вкладываешь, ты контролируешь, ты, может быть, сам преподаешь там, а если у тебя, предположим, там, 5 детей, предположим, с шагом в 2 года, то у тебя программа сейчас 1-й, потом 3-й, потом 5-й, 7-й класс, и где на все это взять силы и ресурсы? Вот как вы с многодетными семьями сталкивались в этом смысле?
Да, вы знаете, на самом деле среди семейников много многодетных семей. Я бы даже так сказала, вот у меня 2 детей, это мало, да, среди моего окружения. И как, на самом деле, тут, знаете, 2 варианта. Вот если между детьми большая очень разница в возрасте, тогда, ну, это такой легкий вариант. И если не очень большая разница в возрасте, как раз там 1-2-3, это тоже, на самом деле, не облегчает задачу. Почему? Потому что младшие будут всегда тянуться за старшими. А с одной стороны, они будут работать с опережением, и очень часто я вижу, что дети там 6-летки какие-нибудь, а старший, например, ребенку 8-9 лет, он уже изучает школьную программу, а 6-летка при этом постоянно присутствует, крутится, и уже многое у него на подкорке, и порой он даже лучше в каких-то вещах разбирается, чем его старший брат или сестра. При этом старшему тоже это для него позитивно, потому что когда младший начинает изучать, он ему может объяснить. И с одной стороны, он снимает нагрузку с мамы, а с другой стороны, он повторяет материал и закрепляет его. Это тоже очень здорово работает, потому что вообще мы всегда лучше что-то запоминаем, когда мы сами объясняем. Поэтому вот здесь это всегда такой рабочий инструмент у многодетных мам. И много семей, я знаю, вот где маленький шаг, да, между детьми вот в возрасте, они прям сажают, вот и 6-летка тут у них, и 7-летка, и 8-летка, и какие-то предметы они изучают вместе. Потому что, ну, да, повторюсь, младшие часто вообще в развитии опережают, быстрее как-то идут за старшими, и это здорово. Плюс семейное образование, оно, знаете, не ограничивает вас в изучении какого-то материала по классам строго. Вот приведу пример, такой, люблю его приводить, с историей. У меня сыну было, наверное, 6 лет. Мой муж очень увлекался в тот момент мифами. Ну, вообще, он как бы с детства увлекался, но вот он, значит, решил, что сын дорос, ура-ура, можно ему читать мифы. И, значит, он ему стал читать мифы. А потом мы попали в музей. И там был зал Древней Греции, значит, который я быстренько пробежала, думаю, что тут интересного, какие-то горшки, черепки, значит, и побежала дальше, а они там застряли. Я еще думаю, чего они там застряли-то? Оказалось, что сын узнавал героев мифов на этих горшках, да, там изображения, вот эти сюжеты. Ему очень поэтому это все нравилось, потому что когда происходит эффект узнавания, то тогда больше вовлеченность у человека, ну, и у ребенка. И, значит, и муж ему стал немножко объяснять, откуда появились эти вазы, мифы, там, вообще, кто такие древние греки. И он удивлен мне потом говорит, слушай, а ты знаешь, он меня слушал с удовольствием, ему интересно. И мы тогда нашли какие-то мультфильмы, такой есть вот Роберт Саакянс, тоже можете найти на YouTube, мультфильм замечательный совершенно по Древней Греции. Поставили ему этот мультик, потом, значит, купили там диски Чевостика, какие-то книги, и оно как-то пошло-поехало. То есть из-за того, что ребенок еще, ну, как нам казалось, да, не дорос до этого предмета, не было на него чрезмерного давления, что ты должен уже знать эти даты, как это ты не в курсе. А здесь все происходило так играючи, в интересной форме, музеи, книжки. И к 5 классу он уже очень много знал из истории. Я даже помню, вот тоже люблю рассказывать этот эпизод, он меня попросил купить ему обычный учебник по истории. Потому что он говорит, мам, вот я прихожу на площадку, у него было 2 коронных вопроса при знакомстве. Значит, первый, ты любишь шахматы, а второй, любишь ли ты историю? И как бы если шахматы, в общем-то, люди, дети как-то любили обычно, то историю обычно кривились. И его это, моего сына, страшно удивляло. И он попросил мне купить учебник, чтобы понять, что происходит в школе, почему такой результат. Он долго мурыжил этот учебник. Любящий историю ребенок, значит, с горем пополам его прочитал, и он изумленно мне сказал: «Мам, как можно было так неинтересно изложить этот предмет? Как так можно было сухо, скучно? Все вот интересные факты они выкинули, оставили все самое какое-то неинтересное». Это вот был взгляд, да, ребенка, который интересовался историей. Когда он уже подрос, вот из-за того, что был, наверное, такая была база, была уже мотивация, он изучал это все в интересном формате. Когда он стал старше, он совершенно спокойно стал эти скучные учебники читать, они уже не казались ему, да, занудными. Вот. Но в том возрасте это было. И семейное образование мне нравится очень тем, что мы можем найти подход индивидуальный к каждому ребенку. То есть, если ему скучно в этом возрасте, вот по этой книжке, мы можем взять другую, можем взять какую-то передачу. Или даже пример вот такой тоже яркий с физикой. Я нашла, сын был, наверное, в 8 классе, я нашла ему бесплатные видеоуроки на YouTube, такой есть Павел Виктор, учитель школьный, который для отсутствующих учеников записывал видеоуроки и выкладывал их бесплатно в сеть. У него там уже миллионы просмотров. В общем, я нашла, показала сыну. Там все поурочно, всю программу можно пройти. Он посмотрел, сказал, что это ужасное занудство, и смотреть он это не будет. Значит, ну и как-то 8 класс мы закрыли по другим ресурсам бесплатным. А в 9 классе он вдруг прибегает ко мне с огромными глазами и говорит: «Мам, ты представляешь, я нашел такого потрясающего человека, он так интересно рассказывает». И оказалось, что это тот самый Павел Виктор. То есть прошло там полтора года, и у ребенка вообще изменилось мышление, восприятие, и вот этот человек ему стал интересен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Кристина Сандалова, психолог, юрист, эксперт по вопросам семейного образования. Сегодня у нас в программе «Светлый вечер». Я вот с какой стороны еще хочу на это посмотреть. А нет ли такой проблемы, как... Ну, скажем так, вот я, может быть, даже по-другому сформулирую вопрос. У меня... несколько там семей есть перед глазами, которые так или иначе провели детей через семейное образование. И один из примеров этой семьи – замечательные люди, дети замечательные. Но вот сейчас они взрослые, они кто-то учится в ВУЗе, кто-то закончил, кто-то не доучился. И они немножко, некоторые из этих детей, такие немножко потерянные. Почему? Вот у меня есть гипотеза, почему. Может быть, я не прав, но вот мне так как-то... Я пытаюсь найти объяснение и думаю, а не связано ли с тем, что... Ну вот человек привык к такому какому-то свободному полету, жизнь, вот ты, тот кружок, этот кружок, ты как бы вот, ты вот не в какой-то структуре иерархии, а ты как-то вот такой особенный, вот развиваешься, тебе все интересно, и это хорошо, а потом ты попадаешь, ну, во взрослый мир, где... Ну, где есть какие-то вот... Надо как-то встроиться в какую-то систему, где так или иначе ты должен в какую-то, в широком смысле слова, школу войти, но вот ты к этому не привык. Это не вопрос там про социализацию, не социализацию, а вопрос к тому, что, ну, вот ты приучаешься в школе, в обычной, к тому, что, ну, есть вещи неинтересные, но надо сделать. Но вот эти учительницы, но она там учительница, ты ее не любишь, ну другой нет, но ты к ней ходишь. И возникает какое-то такое, учишься, ну и смирению, не смирению, но какому-то какой-то привычке, что нужно иногда потерпеть и просто вот через это пройти, где-то даже там побороться, ну вот преодолеть, и потому что так будет всю жизнь на самом деле. Вот что вы об этом думаете?
Вы знаете, вопрос очень интересный и такой, ну, правильный, я бы сказала. Но, знаете, с двойным дном. То есть я помню, у меня была ситуация в моей жизни. Я училась в школе, в саду. Вообще, я классический ребенок. Сад, школа, да, институт, все как надо. Но было два нюанса в моей жизни. Значит, первый нюанс. В 10 классе я перешла в новую школу. Она была такого семейного формата. И, значит, так получилось, что поскольку у меня была уже, там, я ходила при литературном институте, были курсы, такой лицей у них есть, я ходила туда, и, в общем, я начала, честно говоря, пропускать достаточно активно школу, и я вдруг заметила для себя, что мне гораздо проще учиться самостоятельно. То есть я могу прочитать этот учебник, зачем мне идти в школу? Я и сама могу прочитать, все понять, как бы я смысла не вижу. И я стала активно, ну, не то что прогуливать, то есть я делала задания, да, но я посещала школу, ну, там, раза три в неделю. Я помню, что изумление своих родителей, когда они в классе в 11-м это уже было, то есть весь 10-й класс я это только начинала практиковать, в 11-м уже ушла в отрыв. Ну, подготовка к институту, и вообще я думала, господи, зачем-то школу посещать ее. И при этом у меня были оценки, стали лучше. Хотя, ну, я высыпалась, первый момент. Второе, я самостоятельно уже добывала информацию. И там в классе ты зачастую отвлекаешься, там подружка отвлекла разговорами, там друг. А здесь я концентрированно занималась. Я успевала все быстрее, и, в общем, поэтому я закончила школу практически на одни пятерки. Хотя не была до этого какой-то отличницей. Но я помню изумление родителей, когда они вдруг заметили, а почему ты не в школе? Я говорю, как? Вот так вот. Говорю, а зачем мне туда каждый день ходить, если так хорошо учусь? И, вы знаете, вот у меня это... Как-то для меня это было тогда открытием, но и в институте я потом то же самое практиковала. И у меня, вот мне сейчас, да, уже там за 40, и у меня не было в жизни работы, куда бы я ходила каждый день. Я понимаю, что это, наверное, исключительный случай, да, опять-таки я сознательно выстраивала так свою деятельность, работу и так далее. При этом я очень ответственный человек. То есть если у меня есть работа, да, у меня такая концепция «умри, но сделай». Да, если я берусь за какой-то проект, то я обязательно его довожу. Просто я это выстраиваю с теми людьми, с кем мне более-менее комфортно работать. Понятно, что есть люди разные, есть неприятность, приходится считаться с разными вещами. Но все-таки я стараюсь выстраивать так и свою работу, и, наверное, свою жизнь, чтобы в основном я соприкасалась с людьми, которые разделяют какой-то мой взгляд на мир, мои ценности, чтобы... Потому что даже в семье с любимыми людьми, да, бывают конфликты. Поэтому конфликты и вот это вот... нюанс, когда ты должен что-то учитывать, где-то подвинуться, где-то пойти на компромисс, они всегда будут. Вот, вопрос это степени этой. Ты себя совсем должен потерять будешь и полностью, да, как-то раствориться под гнетом каких-то обстоятельств тяжелых и вот тяжелых отношений. Либо все-таки в основном, да, ты выстраиваешь гармоничные отношения с миром, с собой, с людьми. Ну да, где-то действительно бывают и трагедии, и беды, и драмы, и ты учишься это переживать. Это вот первый момент из моего личного опыта. И второй момент. Значит, я когда заканчивала юридический факультет, я вам уже рассказывала, что я ушла в журналистику. Почему это произошло? Потому что я работала помощником адвоката и юристом. На две работы у меня было. И я поняла, у меня брат адвокат. Я тогда поняла, ну, это был конец 90-х годов, начало 2000-х. Я тогда поняла, что на адвоката мне не хватает характера. Достаточно сложная нервная работа, такая эмоционально тяжелая. А я человек очень чувствительный в каких-то вещах и могу реагировать остро. А работа юриста мне скучна. Я вдруг подумала, господи, неужели мне всю жизнь придется этим заниматься? Всю жизнь, вот, например, в агентстве недвижимости, как я работала. Я поняла, что я не смогу. Да, вот это к вопросу, что... И я ушла в другую сферу, которая мне более для меня гармонична. Да, там тоже есть и сложности свои были, и какие-то люди. Но все-таки я любила это дело. Поэтому мне кажется, что в основе все-таки и отношений с миром, и с людьми, и с каким-то делом должна быть любовь. Но даже в этой любви ты будешь что-то терпеть.
Ну, да, спасибо за эти слова. Я, может быть, даже чуть как бы точнее поясню вот историю, которую я наблюдал. Я не думаю, что... Ну, в общем, история была такая, что человек учился на семейном образовании.
Избегает трудностей, вы это хотели сказать.
Знаете, вот сейчас попытаюсь просто на примере это объяснить. Человек прошел все ступени вот, семейного именно образования, очень талантливый, очень талантливый, поступил в ВУЗ, вот там не закончил. Там ушел с третьего курса, потому что, ну, здесь вот преподаватели не те, все не так, это скучно, я-то привык, что вот я сам себе, не то что все хозяин, что у меня все всегда интересно, а здесь, ну, вот какие есть преподаватели, такие есть. там второй в той же семье человек, ну, там, доучился, но что-то понял, что не на то учился, тоже как-то. И вот я вижу людей, я не хочу сказать, что это вследствие семейного образования люди вот маятся и не могут себя найти. Нет, ни в коем случае. То есть тут нет такой причинно-следственной связи. Но я задаю себе вопрос, может быть, иногда, уже от этих примеров отвлекаясь, вот эта необходимость пройти через обстоятельства, допустим, школьные, которые ты, ну, не выбираешь, но нужно через них пройти, в каком-то смысле тоже оказывается полезным жизненным ресурсом.
А, вы знаете, я думаю, что здесь даже вопрос не обязательно школы, да, это вопрос, ну, например, там, ребенок учится в музыкальной школе. Вот одному там действительно не нравится, и, по сути, ему там делать нечего, потому что он выйдет с очень низким результатом, и все это будут такие тяжелые для него воспоминания, лучше бы он потратил это время на что-то другое. А для другого ребенка он действительно талантливый, одаренный, и ему, по сути, нравится музыка, но действительно есть сложности, потому что, ну, это работа над собой, это какая-то усидчивость и так далее. Вот это два разных случая. И мне кажется, что в одном случае нужно ребенка постараться замотивировать, во-первых, подумать, а почему исчез блеск в глазах? Что здесь? Учитель не находит контакт с ребенком, тогда, может быть, все-таки поискать там, да, другого педагога. Или вот у меня у нас был яркий пример тоже у Игоря Моисеевича, внук. Он сейчас уже достаточно молодой, но знаменитый музыкант. Вот он в какой-то момент, мне рассказывала мама этого мальчика, вот дочка Игоря Моисеевича, он захотел бросить музыку, хотя он тогда уже ему был там лет 13, он выигрывал всякие международные конкурсы и прочее-прочее. И, в общем, выяснилось, что педагог стал ему скучен, потому что он перерос в своем мастерстве педагога. Так тоже бывает, да? И вот они там перебирали, в общем, нашли педагога, от которого он бежал в припрыжку и заниматься, и все. И они восстановили этот интерес. Поэтому здесь всегда нужно понять, почему вдруг ребенок не хочет. Нередко бывает, что дети от чего-то отказываются, потому что они боятся трудностей. А страх трудностей – это всегда про неуверенность в себе. То есть это значит, надо работать с самооценкой, понять, действительно ли эта планка, вот, которую мы поставили ребенку, она достижима для него. Или ему, знаете, как бывает, вот отдают в сильную школу, а ребенок не готов к этому. То есть скажет, вроде поднатаскали ребенка, отдали. А он все время в состоянии, что ему нужно пытаться допрыгнуть до этой планки. Но человек не может постоянно быть в этом состоянии. И появляется страх неудачи очень сильный. И поэтому подростки часто закрываются, им стыдно признаться, что я там не хочу чувствовать себя неудачником. Они просто говорят, нет, неинтересно. Что-то бросают и так далее. Поэтому всегда нужно понять, почему ребенок этим интересовался, у него получается, он действительно способен в этом, но не хочет. Что здесь происходит. А про смену вуза я вам, честно признаюсь, как бы я тоже, знаете, как любая мама, да, вот сына студента, я понимаю, что это очень тревожно, когда ребенок, да, там хочет бросать, менять, но, например, вот мой муж, он два раза менял вуз, нет, три раза менял вуз, пока не нашел свое. Так тоже бывает. Вот, это, безусловно, очень тревожная история была для его родителей тогда, но так тоже случается.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была Кристина Сандалова, психолог, юрист, эксперт Национальной ассоциации семейного образования, автор блога по семейному образованию, организатор онлайн-школы и соорганизатор семейной школы «Зеленая лампа». И мы сегодня говорили о семейном образовании, в том числе в связи с тем, что в Москве проходит Всероссийская неделя семьи. Уже много чего интересного было на этой неделе, а ключевое событие — парад семей, на который мы все приглашаем, состоится послезавтра, 25 мая, в субботу на метро ВДНХ. Всю подробную информацию об этом смотрите на сайте radiovera.ru. Разные семьи в разных составах, большие, маленькие, многодетные, немногодетные, с бабушками, с дедушками приглашаем на парад семей, чтобы всем побыть вместе рядом, вместе помолиться, друг другу в глаза посмотреть и вместе порадоваться. Я напоминаю, что наша регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие, самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его можно на сайте clever-lab.ru. А я нашу сегодняшнюю гостью Кристину Сандалову еще раз благодарю. Спасибо огромное. Спасибо. За нашу сегодняшнюю беседу. Надеюсь, не в последний раз в этом светлом вечере мы с вами увиделись. Спасибо огромное, дорогие слушатели. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».